Глава 13. Майор Фредерик Бойси, человек с военной выправкой, серо-стальными глазами и могучими руками, предложил им присесть и закрыл дверь кабинета. Когда Люси и Николя в общих чертах описали ход своего расследования, а именно похищение Бертрана Лессажа и молчание его жены, он изменился в лице. Теперь оно выражало гнев и в то же время явную тревогу. Ей следовало немедленно нас вызвать, черт возьми. Почему она молчала? «Вы же знаете, как реагируют жертвы в подобных случаях», — заметил Николя. «Ее мужу однозначно грозили смертью, если она сообщит в полицию. На данный момент нам неизвестно, никакие требования выдвинет ангел будущего. Ни почему он напал именно на Бертрана Лессажа. Но мы будем вам признательны, если вы поделитесь сведениями о суррогатной матери. Возможно, она что-то знает и поможет нам отыскать наших двух похищенных. В обмен мы готовы сообщить вам все, что может оказаться полезным в вашем собственном расследовании». Постукивая пальцами по столу, Фредерик Бойси внимательно посмотрел на них и оценил предложение. «Отлично. В наших общих интересах работать вместе. Коротко говоря, ввиду широкого освещения в прессе и деликатности темы репродуктивной медицины и суррогатного материнства, нас попросили всеми способами распутать эту историю. Другими словами, найти ту женщину и прояснить неясную ситуацию с отцовством ребенка». Он откинул желтую обложку с толстого досье, лежащего перед ним, и достал фотографию удостоверения личности, которую подтолкнул к Николя. «Та, что называла себя Наташей, в действительности Эмилия Робен, 25 лет от роду». Николя посмотрел на снимок и передал его Люси. Эмилия Робен оказалась блондинкой, в отличие от гостиничного видео, на котором у нее были черные и немного более длинные волосы. Она не улыбалась, лицо было изможденным. «Вам удалось ее отыскать?» «Мы выяснили ее настоящее имя недели три назад, вычислив следы электронного адреса, с которого был послан последний мейл Лессажу. Компьютер, с которого он был отправлен, находится в интернет-кафе Дижона». Он положил перед собой несколько увеличенных снимков с гостиничного видео, где было видно лицо Эмилии. «Мы отправились в Дижон, показали эти снимки завсегдатаям кафе. Несмотря на разницу во внешнем виде, некоторые узнали ее и сообщили, что она приходила с чем-то вроде складного самоката. Мы предположили, что она живет недалеко. Дижонские коллеги прочесывали район много дней и, в конце концов, отыскали того, кто был способен опознать ее и указать, где она живет. Другое фото. Городской квартал. Она снимает квартиру в одном из районов города. Мы туда нагрянули. Никого. Тогда мы провели обыск. Все было чисто убрано, но оставалось мало вещей и не было ни одежды, ни компьютера. Только фотография с удостоверением личности, которая завалилась за плинтус. Эмилия Робен получила работу в одном из мини-маркетов в Дижоне 5 месяцев назад. Она расставляла товар на полках». «Вы говорите в прошедшем времени», — заметил Николя. «Потому что на данное время у нас нет никаких ее следов. Обычно она оплачивала квартиру чеком в конце каждого месяца, но в октябре чек не пришел. С 6 октября, то есть уже больше месяца, нет никакого движения по ее банковскому счету. И начиная приблизительно с того же периода, она больше не выходит на работу и не дает о себе знать работодателю». «Больше месяца. Целую вечность». Николя записал информацию в блокнот. «Возможно, у Эмилии Робен еще оставалось достаточно наличности, которую выплатили ей Лессажи или другие лохи, чтобы жить, ничего не снимая со счета. Или с ней случилось что-то нехорошее». «Мобильник?» — спросил он. «Ни черта. Ни абонирования, ни вообще следов, что мобильник у нее имелся. Приехав в Дижон, она поменяла и банк, и кредитку». как если бы хотела сжечь все мосты. Именно так. Немного любительский способ исчезнуть, но достаточный, чтобы прибавить немало хлопот тому, кто захотел бы ее выследить. И вполне вероятно, что она повторила свой трюк, покидая город. Фредерик Боэсси положил ладонь на досье. Таково сегодняшнее положение дел. Мы порылись в ее семейных связях. Тупик. Мать Эмилии Робен не поддерживает связи с дочерью уже многие годы. По ее словам, Эмилия покинула родительский дом совсем молодой, чтобы жить с типом, который выставил ее вон через 2 года. Отец ушел, когда ей было 13. Мать говорит, что в то время девочка была своеобразной.
В каком смысле?
Она делала себе надрезы, типа ритуальных, особенно в области живота. Вроде никаких суицидальных намерений, только извращенная одержимость телом, которое ей хотелось терзать и использовать как игровую поверхность. Она резала себя и вставляла в раны разные предметы, вроде жемчужин. 2-3 раза побывала у психиатра, а потом сбежала вместе с дружком.
Психиатр, жемчужины в ранах.
Люси вспомнила часть маленького объявления, опубликованного Эмилией. «Хотела бы помочь супружеской паре обрести счастье стать родителями, предложив выносить их ребенка, ввиду спокойный, размеренный образ жизни».
«Ха, нечего сказать, очень размеренный».
Боэсси протянул листок своим собеседникам. «Согласно информации из налоговой, мы знаем, что она снимала квартиру в Понтуазе. С 2013 по август 2016 года. Мы еще не выяснили, работала ли она, жила одна или с кем-то. Короче, это еще предстоит уточнить. В сентябре 2016 года она обосновалась в квартире в Дижоне, в 350 километрах оттуда». Что любопытно, она переезжала 2 раза после оплодотворения спермой Бертрана Лесажа. Или, по крайней мере, после того, как она его в этом убедила. Поскольку он не биологический отец, как мы поняли, вставила Люси. Майор кивнул. Тест на отцовство не врет. У Бертрана Лесажа нет никакой биологической связи с этим младенцем. Мы попросили лабораторию в Бордо сделать подробные анализы ДНК ребенка, исследовать некоторые элементы этой ДНК. Результаты позволят нам прижать Эмилию Робен. Когда мы ее найдем, то сравним эти элементы с ее данными. В случае соответствий у нас будет почти 100% уверенность, что она его мать. Это важнейшая улика для судебного процесса.
Люси попыталась собрать кусочки пазла.
Итак, подводя итоги, после фальшивого оплодотворения Эмилия Робен покидает парижское предместье и переезжает в Дижон. Она, безусловно, уже беременна от мужчины, который не Бертран Лесаж. Она меняет прическу, банк, отказывается от телефона, выходит в интернет из публичных мест. Можно предположить, что она бежит от чего-то или от кого-то. Николя подался вперед. «От настоящего биологического отца?»
Фредерик Боэсси снова кивнул.
«Да, вполне вероятная гипотеза. Она скрывается. В Дижоне Эмилия Робен старается быть как можно незаметнее. Никто из соседей или коллег по работе близко ее не знает. Все описывают ее как загадочную женщину, крайне неразговорчивую. Здрасте, до свидания, только необходимый минимум. Даже увидев ее беременной, они не смогли узнать ничего больше». Люси постаралась поставить себя на место молодой женщины. Какая трагедия вынудила ее бросить ребенка в роддоме? Какую тайну она скрывает? От кого пытается убежать?
Боэсси продолжил объяснение. В октябре 2016 года, через 3 месяца после истории в гостинице, рядом с аэропортом Шарль-де-Голль, она снова связывается по мейлу с Лесажами. Контракт по-прежнему в силе. Она отдаст им ребенка, которого они так ждут. Он отодвинулся вместе с креслом, поджав губы. «В игре все же 25 тысяч евро. Серьезные бабки. Она ведет очень тонкую игру. В марте 2017-го она отказывается от ребенка, родив его в Ассере, в 100 километрах от Дижона, чтобы запутать следы. Из интернет-кафе назначает Лисажу встречу в Париже. Ассер, Дижон, Париж. Она не хочет оставлять никаких следов, никакого способа определить свое местонахождение. Потом забирает деньги и исчезает. Конец истории. Я много размышлял и не думаю, что все дело только в деньгах.
А ваша гипотеза?»
Бойси снова прикрыл ладонью толстое досье. Он колебался, прежде чем поделиться плодом многих недель расследования с двумя заезжими копами. Но ему подумалось, что они преследуют общие цели. В тот вечер, когда она встречалась с Бертраном Лисажем, чтобы объяснить, как забрать ребенка, она призналась ему, что ребенок особенный и что анонимность приемной семьи станет для него лучшей защитой. А еще она очень боялась, по словам Элен Лисаж, добавила Люси. Да, она боялась. Потому у меня возник такой сценарий. В один прекрасный день Эмилия Робен узнает, что беременна. Она немедленно публикует в интернете объявление, предлагая сдать в наем свой живот. Этот маленький анонс появляется, он достает из папки листок, 2 июля 2016 года. Читали Сажи проявляет живейший интерес, и 15 дней спустя происходит встреча в гостинице рядом с аэропортом, так как у Эмилии якобы наступает период овуляции, и действовать следует быстро. Она вводит себе сперму, зная, что это не произведет ни малейшего эффекта. Если исходить из предположения, что она уже сделала мочевой тест на беременность, то этой беременности несколько недель. Эмбрион уже существует в ее животе, когда она вводит пипетку в свой половой орган. Люси сморщила нос. Она снова увидела кадры записи, холодность, с которой была проведена процедура. На протяжении всей истории она убеждает Лисажей, что это их ребенок. А значит, если забыть про финансовый аспект, она не желает этого ребенка, но и не делает аборт. Ей хочется произвести его на свет. После чего она уезжает жить в Дижон. Она прячется там, возможно, защищая ребенка, которому предстоит родиться. После родов она передает всю информацию Бертрану Лисажу, чтобы тот официально стал отцом. Предположительно, маленький Лука должен исчезнуть бог знает куда, попав в руки неизвестной пары, которая тоже в свой черед заинтересована в том, чтобы скрывать истинное происхождение ребенка. Идеальное укрытие для малыша. Майор взял в руки фотографию Эмилии, вгляделся в нее, как математик в сложную задачу. Эмилия Робен прибегла к очень изощренному способу действия. Она могла бы просто отдать его социальным службам, но она знала, что супружеская чета, готовая заплатить целое состояние, чтобы получить ребенка, даст ему любовь и внимание. Он не будет расти в приемных семьях, предоставленной самому себе. Она обеспечила ему будущее. Сценарий был убедителен, но ни Люси, ни Николя не понимали поведения матери, которая проявляла заботу о ребенке, при этом бросив его. Какие тени гнались за ней по пятам? У Люси в мозгу вспышкой пронеслось видение младенца в колыбели и черных злонамеренных суккубов, склонившихся над его головой. Вот только анонимность была нарушена, и самым неприглядным образом, добавил Бойси. Мальчик внезапно очутился в центре медийной бури, обсуждение суррогатного материнства снова приобрело размах. Дело освещалось во всех газетах. Кошмар для Эмилии Робен, которая, возможно, почувствовала, что оставаться в Дижоне опасно. Выставленный на яркий свет ребенок, который притягивает тени. Да, Эмилия Робен думает, что отец, кем бы он ни был,
Может ее выследить, отправившись в роддом в Осере, вычислить ее, как это сделали мы. Тогда она покидает свою квартиру и снова испаряется в неизвестном направлении. У нее есть деньги, которые она отложила, что позволит ей некоторое время не оставлять банковских следов. Или же она не попыталась сбежать, чувствуя себя в безопасности, и ее поймали, предположила Люси.
Бойси согласно кивнул. Вполне реальная гипотеза. На самом-то деле. В таком случае ее молчание — это дурной знак.